Глава 23. Москва. Квартира Ивлевых. Успокоенная моим отношением к деньгам, полученным от гадалки, Галия наконец расслабилась, выела всю сахарную пудру из пустой коробки от клюквы в сахаре и выбросила ее в мусорное ведро. Это ж надо, все слопало. Но лишь бы на пользу. До самого вечера сидел с конспектом, занимался. Конец сессии уже совсем близок, скорее бы отстреляться и в поля, зарабатывать на ниве просвещения. Интересно попробовать такую нагрузку. В своих знаниях я уверен, но вот выдержат ли связки? Уже 6. Пошли к художникам. Заглянул я в спальню, где Галия тоже читала какой-то учебник. Тортика поедим на ночь. Галия рассмеялась, тут же подскочила, и вскоре мы спускались вниз по лестнице. Тузик проводил нас удивленным взглядом, типа «Куда это вы на ночь глядя?». Нас встретили сервированным на 4 столом в большой комнате. Михаил Андреевич сразу усадил меня и Галию за стол, вокруг которого суетилась хозяйка. Галия быстро улизнула от деда на кухню помогать Елене Яковлевне.
«У Леночки уже все готово», — заверил меня дед. «Сейчас попробуешь необыкновенное мясо». Леночка выпытала этот рецепт у шеф-повара знаменитого парижского ресторана.
Стараясь говорить нейтральным тоном, поведал он, но видно было, что чрезвычайно гордится женой. «Она говорит по-французски», — улыбнулся я, представив себе эту картину, как советская художница пытает расспросами шеф-повара в Париже.
«И говорит немного, и вся делегация всегда переводчик сопровождает», — пояснил старый.
«Что за делегация?»
«Выставка была в Париже, персональная», — ответил он, мельком взглянув на меня. «Леночкина и моя».
Он протянул руку к рулону, стоявшему в углу, перевязанному полоской ткани. Развязал и развернул передо мной стопку афиш на русском и на французском. Фотографии наших соседей на фоне художественных работ. Не сильно моложе, чем сейчас. Значит, не так давно они в Париж ездили. Пару лет назад, может, 5, присмотрелся к афише. Ну, так и есть, члены Союза художников СССР оба. «Подарите один?» — спросил я и сделал просящую мину. «С вашими автографами». Дед рассмеялся, довольный моей реакцией. Отложил один плакат и принялся искать фломастера. «Персональная выставка в это время в Париже — это очень серьезно. Без соответствующей расписки с обещанием сотрудничать с комитетом уж точно не обошлось. Читал что-то такое 10 лет назад в чьих-то мемуарах. Напрочь забыл, в чьих, только это и осталось в голове. Поймав мой взгляд, он как будто понял, о чем я думаю.
«Пойду подпишу у Леночки», — сказал дед. Но не успел выйти из комнаты, как Галия внесла блюдо с запеченным мясом и картофелем. Выглядело очень аппетитно.
За ней вошла Елена Яковлевна с салатницей. Когда она поняла, чего хочет от нее муж, очень была польщена и с большим удовольствием подписала мне афишу. Галия тоже добавила в общую копилку своих восторгов, потрясенно рассматривая афишу у меня в руках и осознавая, какой величины художники позвали нас к себе чайку попить. Мы расселись за столом, Михаил Андреевич открыл бутылку красного вина, налил нам в хрустальные бокалы и остался стоять, пока Елена Яковлевна суетливо раздавала всем льняные салфетки, чтобы положить на колени.
«Предлагаю выпить за новоселье и за хозяйку этого дома», — торжественно произнес он, протягивая свой бокал над столом.
«И за хозяина», — добавила Елена Яковлевна и чокнулась с ним своим бокалом с мелодичным хрустальным звоном. «С новосельем!» — поддержал я. «Поздравляем!» — добавила Галия. Михаил Андреевич принялся накладывать нам мясо с гарниром, расхваливая фирменное блюдо жены. Я присмотрелся к блюду. Мясо запечено с сыром и, похоже, с медом. Какие-то травки, зерна горчицы попадаются, нежное, ароматное. Скорее всего, в маринаде вымачивалось перед запеканием, и свинина явно не магазинная, с рынка. Заморочилась хозяйка ради нас. Еще нам предложили салат с гранатовыми зернами, курицей и грецкими орехами. Не смог сдержать улыбку, наблюдая, как Галия пришла в неописуемый восторг и сразу стала раскладывать его у себя в тарелке на ингредиенты. Надо будет подсказать ей укладывать их слоями, а не как Елена Яковлевна все перемешала. Зерна граната, выложенные верхним слоем, смотрятся очень эффектно. До того, как мы добрались до чая с тортом, успели побеседовать все вместе за столом. Потом разделились. Елена Яковлевна показывала Галие свою коллекцию к желе, а мы с Михаилом Андреевичем обсуждали, как и когда будем развешивать у них картины. Чтобы не мучиться и не долбить стены под каждую работу, он предложил натянуть под самым потолком стальной трос от угла до угла и на него на толстой леске на разной высоте вывесить картины. Нужно будет просверлить стены всего по 3 дюбеля, по краям и в центре.
«Три точки опоры хватит», — уверенно сказал Михаил Андреевич.
«Меня удивил такой способ оформления домашней выставки». «А толстую леску не будет заметно», — уточнил я.
«Она же прозрачная», — пожал плечами дед. «Не, ну если приглядеться, конечно, заметишь. Но поверь, это лучше, чем дырки от гвоздей. Мы же перевешиваем картины постоянно».
«Зачем?»
«И новые работы появляются, и одна и та же экспозиция надоедает», — объяснил он. «Раз в несколько лет мы ее обновляем, меняем работы местами. И ладно бы стены деревянными были, а тут бетон, кирпич. Не сверлить же стены каждый раз».
«Ну да», — согласился я, — «при таком подходе уже на третий раз все стены будут в дырах».
«В том-то и дело».
«А вы только одну стену хотите под картины?» — уточнил я.
«У нас везде картины, на любом свободном месте. Вместо фотографий. Пошли, покажу».
Он привел меня во вторую комнату. Там прямо на полу и друг на друге стояли десятки рам с картинами, приставленные к стене, большие и маленькие. Начал перебирать их.
«Это Самара, моя малая родина», — комментировал Михаил Андреевич. «Это мы на Байкал ездили. Это Леночка еще молодая, мы только поженились. Это мы жили летом на Волге у одного знакомого художника, моего друга. Я вас познакомлю. Это у других знакомых гостили в Калининской области. У них там церковь заброшенная. Я пока рисовал, слышал, как в кустах от той сирени младенец плакал. Несколько раз ходил, проверял.
И что?
Ничего. Одни старые могилы», — задумчиво ответил хозяин, поглаживая седую бороду.
И тут до меня дошло, что про детей в этой семье я до сих пор не слышал ни слова, и спрашивать неудобно. Мало ли, что в жизни случается. Если бездетная, то ладно, а если был ребенок и умер... «Мальчики, пойдемте чай пить», — очень вовремя заглянула к нам Елена Яковлевна. Вернулись за стол, где уже сменили обеденный сервиз на чайный. И я обратил внимание на тончайшие фарфоровые чашки. Через фарфор на свет просматривался рисунок с другой стороны, такой он был тонкий.
«Когда-то это был сервиз на 12 персон»,
— с сожалением сказала Елена Яковлевна, заметив мой интерес к посуде.
«Осталось всего 5».
«Слишком тонкий и хрупкий материал», — заметил я и убрал подальше чайную ложку. «Не дай бог выскользнет из рук или соскочит с торта облюдца. Руками буду торт есть, чтобы ваш фарфор точно не пострадал». Все рассмеялись.
«Жаль, сейчас такие не купишь», —
сказал дед, заметив печаль в глазах жены, пока она разливала чай из большого заварочного чайника. Потом мы опять с дедом остались одни. Галия с Еленой Яковлевной уединились на кухне. «Вы поменяли замок?» — спросил я Михаила Андреевича, вспомнив о картинах в соседней комнате.
«О, кстати», — вспомнил дед, — «я личинку в замке пока только поменял. Мы с Леночкой решили дверь такую же, как у вас, поставить, раз уж в этот подъезд варьё дорогу проложила. Дай телефон твоего мастера, пожалуйста».
«И обговорите с ним сразу решетки на окна, первый этаж как-никак», — подсказал я.
«Я тоже об этом подумал», — кивнул головой Михаил Андреевич. «Пока девочки там заняты, может, подключим телевизор?»
«Что там его подключать? Дом новый, антенна должна быть общедомовая». «А вам кабель антенный в квартиру завели?» «Где он?» — пошел я в коридор. Не увидел ничего похожего. Вышел в подъезд. В щитке была какая-то распаечная коробка, от нее тянулись 2 кабеля в соседние квартиры. Михаил Андреевич, вышедший из квартиры вслед за мной, заглянул в щиток и вопросительно посмотрел на меня. «Надо мастера вызывать. Тут паять надо, у нас и кабеля нет. В ЖЭК вам надо сходить, подать заявку на подключение». Дед кивнул озадаченно. «Ничего, в ЖЭКе ему объяснят, что и как». Выглянула Галия.
«Ты что, уже домой собрался?» — спросила она. «А я?»
«Мы вернулись в квартиру художников». «Мы кабель телевизионный искать ходили», — объяснила жене. «Но, в принципе, да, пожалуй, пора и честь знать», — начал прощаться я, прихватив свой трофей с автографами. «Завтра последний экзамен».
«О, удачи!» — воскликнула Елена Яковлевна.
Мы попрощались с гостеприимными хозяевами и поднялись к себе. Возмущенный до предела Тузик ждал прямо у двери. Пришлось одеться и вести его сразу гулять. На следующий день приехал на экзамены впритык к началу. Первая пятерка уже сформировалась, и Витя оказался в первых рядах. «Ты что, забыл? Мы же сегодня на джентльмена удачи идем», — подскочил он ко мне. «О, как мы к концу сессии втянулись», — усмехнулся я. «Уже экзамены сдаем между развлекательными мероприятиями? Маша как, уже отстрелялась?» «Нет, завтра последний экзамен. У Галии тоже». «Короче, давай, пробивайся следом за мной», — заявил Витька. «Нас девчонки ждут». «Ладно, ладно», — проводил я Витьку до аудитории и остался стоять в непосредственной близи, типа я следующий. «Возражений нет», — отметил я про себя и завел разговор со стоявшим рядом Ираклием. «Ну, что у вас в общаге нового?» — спросил я, пользуясь случаем. «Сто лет у вас не был». «Да все по-старому. Днем спим, ночью гуляем. С девчонками с биологического в настольный теннис на первом этаже режемся». «И кто выигрывает?» — усмехнулся я его задору. «Мы, разумеется». «Когда только учиться успеваете». «И не говори, сами удивляемся», — усмехнулся Ираклий. «Кстати, надо заехать в ДАС. Койко место официально освободить», — вдруг вспомнил я, как накопил долг в Зиловской общаге. «Как я мог забыть?» Тут вышел из аудитории первый отстрелявшийся. Сокурсники накинулись на него с расспросами, а я прошмыгнул на экзамен. Витька совсем недолго меня ждал, но успел позвонить Маше, похвастаться, что уже отстрелялся. Они, оказывается, собрались в кинотеатр в Машином доме на набережной. Маша уже позвонила Галие, и та скоро к ней подъедет, и они будут ждать нас у Маши дома. «Отлично придумали. Значит, мы можем немного задержаться, раз девчонки будут ждать нас в комфортных условиях», — решил я не откладывать дело в долгий ящик. «Давай до ДАСа доедем». «Зачем?» — остановился Витька и уставился на меня в недоумении. «Да я места не сдал. Мне там сейчас как насчитают за 4 месяца». «За 2», — вдруг сказал Витька. «За октябрь и ноябрь я за тебя заплатил, чтобы койку никто не занял». «Правда?» — удивился я. «А чего не сказал? А то я забыл совсем». «Так оставаться там перестал и вылетело из головы». «Ага, мне тоже». Мы быстро закрыли все бюрократические вопросы, дольше добирались до общежития. К парням нашим заглянули на прощание. От метро позвонили на квартиру Маши, сказали, что уже выезжаем, подойдем прямо к кинотеатру. Девушки ждали нас в фойе, до сеанса было еще 40 минут. Можно, конечно, было и дома у Маши встретиться, но для чего тогда буфет в кинотеатре? Билеты на всех взял заранее Витька, а я заплатил за буфет. Мы праздновали успешную сдачу мной и Вити первой сессии. Девчонки были очень довольны. А когда начался фильм, они обе смеялись в голос. Мне тоже было смешно. Но смеялся я не столько над фильмом, видел его уже 100 раз, сколько над реакцией жены на него. Так интересно было наблюдать за ней. Оказывается, и в просмотре старых фильмов можно найти свое удовольствие. Вышли под впечатлением и долго еще не могли успокоиться. Поднялись к Шансовым. «Бабушка!» — кинулась первым делом Маша к Виктории Францевне. «Такой фильм здоровский, тебе обязательно надо сходить». Мы поздоровались с ней очень тепло, хотел символически посидеть и ехать домой, но девчонки и Виктория Францевна так соскучились, что не решился торопить их. Они такие счастливые сбежали от нас в комнату, оставив нас с Витькой вдвоем на кухне. «Пойдем с ними», — встал было Витька, намереваясь идти к ним. «Да ну, оставь», — остановил его я. «У них там свои женские разговоры». «Думаешь?» — топтался Витька в неуверенности передо мной. «Конечно. Садись», — начал объяснять я другу. «Женщинам надо давать иногда личное пространство. Если они захотят мужского общества, сами заглянут, не сомневайся. Не хочешь, чтобы жена лезла в твои мужские дела? Предоставь ей возможность заниматься своими женскими делами». Витька задачился и смотрел на меня, обдумывая мои слова. Чтобы сменить тему, начал рассказывать ему про своих новых соседей-художников. Про рекламный постер с выставки, как попросил их обоих на нем расписаться. «Мне мемуары Жукова жена подарила. Мечтательно проговорил я в конце. Издание изумительное просто. Вот бы и у него подписать. Он же жив еще?» «Жив», — на автомате ответил Витька, как-то загадочно взглянув на меня. «Мечтать не вредно. Сам себя осадил я. Еще какое-то время пообщались с Витькой на кухне. Он с легкой досадой рассказывал о каких-то важных родственниках, которых родители обязательно хотят навестить, и настаивают, чтобы он тоже ехал с ними». «Я эту тетю Люду на дух не переношу», — жаловался мне Витька. «Она шагу не дает сделать никому спокойно. На контроле помешана. О каждом шаге ей надо докладывать, иначе устроит переполох и всеобщие поиски». «Надолго едете?» — спросил я сочувственно. «На несколько дней», — мрачно кивнул Витька. «Давно не были, отец переживает. Это его младшая сестра. Заботится о ней». «Ну, тогда терпи. Книг возьми с собой хороших, да и читай у тетки на виду, чтобы не волновалась». «Ага», — друг мрачно усмехнулся. «Она тогда начинает спрашивать, о чем книга. Причем рассказывать надо подробно». Похлопал ободряюще другу по плечу и решил, что уже можно напомнить о себе жене. «Завтра у некоторых экзамен», — заглянув к женщинам в комнату, с улыбкой сказал я. «Иду, иду», — тут же отозвалась Галия. «Устала что-то», — шепнула жена в ответ на мой удивленный взгляд и прошла мимо. Я и правда слегка опешил. Обычно после первого напоминания еще минимум полчаса ждать надо, пока все наговорятся и соберутся по домам. «Получилось, как будто я вам пообщаться не дал», — смущенно развел я руками. Виктория Францевна озабоченно взглянула на меня, но ничего не сказала. Только этого не хватало. Теперь будет думать, что я в семье тиран и деспот. Ехали домой молча. Один раз спросил Галию, все ли хорошо, она устало кивнула. Переутомилась, что ли? «Может, нам не устраивать в воскресенье мой день рождения?» — предложил я. «У тебя сессия, работа. Видно, что ты уставшая. Давай отменю или перенесу на потом». «Ты что?» — вскинулась Галия. «Еще чего?» «Хорошо, хорошо. Просто предложил». Завтра с утра у жены последний экзамен. Затем на работу на завод. «Как по мне, так это хорошо. Не успеваешь зациклиться на чем-то одном, не перегораешь. А девчонкам, наверное, тяжело все сразу, они же более эмоциональны. Надо отцу позвонить, узнать, все ли у нее в порядке с сессией. А то, может, она опять не хочет меня беспокоить своими проблемами». Приехав домой, набрал отца. Тот заверил меня, что никаких проблем с учебой у Галии нет, он держит руку на пульсе. Пригласил отца с Кирой и мальчишками в воскресенье посидеть скромно у нас на мой день рождения. «А может, она переживает из-за свадьбы Дианиной?» Положив трубку, подумал я, типа надеть нечего. «Милая, мы в эту субботу на свадьбу приглашены, ты помнишь?» — спросил я. «Конечно, помню». «В ресторан пойдем. Если тебе надо на парикмахера или еще что, говори. Я хочу, чтобы ты у меня была самая красивая».
«Я хотела в платье пойти, которое мне Ирина Леонидовна подарила. Темно-синее. Помнишь, в театр надевала? Маша сказала тогда, что я очень здорово придумала с белым поясом. А с волосами мне Ирина Леонидовна поможет. Я уже с ней договорилась».
«Умница. Отличный вариант», — одобрил я. «Значит, все у нас в порядке. Видимо, и правда просто устала. Ну что же, ложная тревога, надеюсь». В четверг, проводив жену на экзамен, спустился к художникам и провел у них первую половину дня. Мы натянули с Михаилом Андреевичем стальной трос в большой комнате над диваном. Точнее, я сверлил и натягивал, а он подсказывал. Потом мы развешивали картины. Они с женой не подготовились заранее, не продумали экспозицию, и над каждой картиной спорили, куда ее повесить и вообще вешать ли. А я прыгал с табуретов на диван и обратно и двигал уже подвешенные картины то правее, то левее, то выше, то ниже. Напрыгался конкретно, но получилась очень гармоничная выставка.
«Спасибо тебе, Паша, огромное», —
вручила мне Елена Яковлевна маленькую акварель с черноморским пейзажем в рамке под стеклом. Сразу узнал знаменитую гору Аюдак. Только набрал воздуха, чтобы рассыпаться в благодарностях, как Михаил Андреевич смущенно спросил: «Когда можно тебя пригласить во второй комнате то же самое сделать?» «Ох, у меня такой загруженный период начинается», — виновато ответил я. «С понедельника в командировку на 2 недели по Подмосковью. Только ночевать буду приезжать. В субботу свадьба у сестры. Давайте завтра с утра пораньше, а то после обеда нам надо с женой к бабушкам в деревню съездить». Про мой день рождения в воскресенье пока умолчал, а то сразу приглашать пришлось бы. А народу и так много собирается, Галия с ног собьется готовить на такую ораву. Можно, конечно, Машу попросить помочь, и Киру, и я на подхвате. Надо с Галией посоветоваться. По-хорошему, конечно, всех надо приглашать. И Ирину Леонидовну с Иваном, они нам уже как родня, и художников. И вообще, с соседями дружить надо.